Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем по традиции с нашей переклички географической. Поехали. Воронеж в предвкушении эфира. Москва Крылатская приветствует. Шенкен ждет с нетерпением. Липецк ждет. Кустанай приветствует. Штутгарт, Рязань с нами. Скаломорск ждет. Черноморская, Крым с нами. Улица Красная. Там тоже испортилась погода. Очень холодно. Краснодар передает всем привет. Термез, Бобруйск, Болгария, Рубцовск, Херсон, Екатеринбург, Кучкудук приветствует. Караганда ждет. Пенсильвания в ожидании. Таллин приветствует, Дублин, Владимир, Бройберг, Литва ждет, Германия, Зиген с нами, Воронеж на связи, Бердск приветствует, Москва, Бутырский хутор с нами, Алма-Ата, Щукинская, опять Москва, Жлобин, Рудный, Рига, Париж, Улан-Удэ, Уфа, Лобня, Доминикана, Комсомольск на Амуре, Кёльн, Чикаго, Минск, Даугавпилс, Тбилиси, Италия, Рига в ожидании, еще раз Витебск, Нюрнберг, Санкт-Петербург, Сибирь, Егорьевск, Снежный Ижевск, Владивосток ждет, желает нам хорошего эфира, спасибо, Гагаузия здесь, Новосибирь ждет, Челябинск ждет, Бангладеш, Юрьев Польский, Элиста ждет, Пушкина ждет, Питер ждет, Афины в ожидании, Черногорск, Крым, Симферополь, Тюмень, прекрасная география, прекрасная, Павлодар, Приднестровье, Петропавловск, Казахстан с нами, Лиепая с нами, Гродно, Беларусь, Красноярск, Москва, маршала Жукова с нами, Валуйки, Кемерово, Петербург, Омск, Братск, Хельсинки, Лиски, Воронежская область с нами, Белгород, Эгер, Венгрия с нами, Кёльн, Тамань, Луганск, Барнаул, Одесса, Италия ждет. Все, прекрасная география. Фуф, я, по-моему, выдержал. Геленджик вот подтянулся тоже на связи. Ну что, друзья, много разных новостей. Ну, давайте по порядку. Приморский край, вот Омск тоже, да, хорошо. Давайте по порядку. Владимир Путин объявил очередное перемирие. Перемирие, связанное с тем, что мы будем отмечать День Победы, ну и, соответственно, наш президент объявил перемирие. А Украина отреагировала, ну, они отреагировали по-своему, вы видели это заявление, слышали это заявление министра иностранных дел Украины о том, что, ну, давайте, если уже так легко объявить перемирие, там, на несколько дней, давайте сразу, как говорится, объявим его на 30 дней, да. Вот у них все так просто, да. При этом мы же с вами помним, что мы на самом деле не отказывались от этой идеи, мы как раз за. Но при этом у нас есть нюансы. Но они вот почему-то про эти нюансы вообще ничего не хотят слышать, не предлагают никаких рецептов решения там этих нюансов. И в итоге вот делают такого рода заявления. Президент, когда объявил перемирие, он сказал, что если Украина вдруг его нарушит, то, соответственно, вооруженные силы России ответят. Да. Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, конечно, это очередной сильный ход. Очередной сильный ход. Что-то он изменит? Я думаю, нет. Я думаю, ничего не изменится. Но при этом надо понимать, как мне кажется, что это, наверное, уже последнее перемирие. Ну, просто дальше уже нет смысла будет играть в эти игры. Это последнее перемирие, ну а дальше что? Дальше развилка. Или же все продолжается, то есть продолжаются боевые действия, то есть продолжается выполнение специальной военной операции нашей. Или же все-таки выходим на какие-то мирные соглашения. От кого это все зависит? Ну, на мой взгляд, это зависит все от той стороны. Та сторона, когда я говорю про ту сторону, я имею в виду не Украину, я имею в виду Штаты, Европа плюс Украина. И вот обратите внимание, да, я не развожу их уже. Еще совсем недавно, ну, еще вот буквально, как говорится, до того, что мы с вами наблюдали в Ватикане, американцы, они как бы были отдельной командой. Но, на мой взгляд, ситуация изменилась. И опять речь идет вот об этой связке, то есть Штаты плюс Европа, ну и, соответственно, там Украина. Как так получилось? Почему я так думаю? Мне кажется, что Трамп ошибся. Трамп совершил ошибку. А как он будет выходить из этой ситуации, я не знаю. Мне кажется, что он из этой ситуации уже не выйдет. Он совершил даже не одну, я бы сказал, ошибку, а несколько ошибок. Вы помните, мы с вами вспоминали там Маугли, да, и Акела там промахнулся, не промахнулся, и мы говорили о том, что европейцы или глобалисты, как их принято сейчас вот называть там, да, в последнее время, ну, в общем, все те, кто нежно любит Трампа, они же ждут, когда он прыгнет и при этом, как говорится, промахнется. Трамп прыгнул, как они считают, и промахнулся. А где он промахнулся, в чем ошибка? Ну, это мое мнение, вы можете не соглашаться, но вот я так вижу эту ситуацию. Мне кажется, он ошибся, когда вернул Зеленского. После того, что случилось в овальном кабинете, вот после того самого скандала. Он же продолжил с ним разговаривать. Вначале было так издалека, по чуть-чуть, какие-то заявления. Ну, а потом дальше по нарастающей. И в итоге он с ним в контакте, он с ним разговаривает. Это ошибка. Слушайте, если вы уже, как говорится, назвали этого Зеленского там, ну, как вы его только не называли, ну, ты весь из себя такой крутой мачо. Ты человек, который позиционирует себя как единственный представитель рода людского на этой планете, который в состоянии решить все проблемы. При этом к тебе приезжают домой в гости и в твоем доме выражаются. Вы помните легендарный фильм? Когда в моем доме попрошу не выражаться, да? А здесь в его доме выражаются. Он вначале возмутился, но при этом к ответу не призвал. И более того, проглотил и продолжает разговаривать, собственно, с этим самым Зеленским. Я, конечно, не присутствовал в соборе Святого Петра, и я не могу знать, о чем они говорили, но дело же не в этом. Дело в том, что он вообще с ним разговаривает. Как можно разговаривать с этим человеком, который тебя швыряет по всем направлениям? Он тебе нахамил в овальном кабинете, по крайней мере, ты так сам об этом сказал, что ты так понял его, собственно, поведение во время этой встречи. Это человек, который, не буду повторять это слово, Роскомнадзор не поймет, пробубнил в адрес вице-президента США кое-что. Вы это распиарили, разбросали по всему миру со словами «обнаглевший, обалдевший земляной червяк». Ну, а потом вы взяли все это дело, проглотили, забыли и продолжаете с ним разговаривать. Какая-то странная история, согласитесь. И скажите мне, что это не ошибка. Это ошибка, и при этом последствия всей этой ошибки, они еще впереди у Трампа. И еще одна ошибка, может быть, это одна и та же, а может быть и вторая. Он посадил Европу за стол переговоров рядом с собой. Вы помните вот эти вот размахи на рубль, когда Да и мы с вами говорили, что Трамп вообще не хочет, чтобы европейцы участвовали в процессе, собственно, вот этих вот мирных переговоров или подготовки к мирным переговорам. Он будет решать эти вопросы напрямую только с Москвой. Решать буду только два человека, он и президент России. А в итоге что получилось? В итоге мы с вами наблюдали, как Европа, она и с этой стороны подкатывала, и с той стороны, и здесь они делали заявление, и тут они делали заявление, и коалицию каких-то желающих, и какие-то баснословные деньги собираются передавать, потом не передают там. Ну, неважно, но они продолжали делать эти заявления. Они обвиняли Трампа в сдаче позиций глобального Запада. Они ему конкретно мешали. Они в шаге были от того, чтобы не обвинить его, собственно, в предательстве. До этого пока еще не дошло. И тем не менее, получилось что? Получилось то, что Трамп прогнулся. Но Трамп поддался этому давлению. Что, нет разве? Трамп прогнулся. Он поддался этому давлению. И отправил вначале людей в Париж своих. В Париж отправил. Для того, чтобы что? Даже если туда привезли просто листок бумаги, собственно, Рубио там и Витков, да, с пунктами этого самого мирного плана, для того, чтобы просто проинформировать, да, тех же самых европейцев. И там были публикации, вы помните, в те дни, да, что это был ультиматум Трампа, там, и так далее, и так далее. Дал им время на подумать. Они должны были ответ ему дать в Лондоне. До Лондона, как говорится, до обсуждения серьезного дела не дошло. И Трамп вместо того, чтобы прекратить вообще какие-либо контакты, нет, он прогибается. Он прогибается, и он прогибается причем так, что соглашается на разговор с Зеленским, на секундочку, на похоронах Папы Римского. Ну, это вообще просто какой-то трэш. Нет разве? Это уму непостижимая история. Вообще, с этими похоронами это отдельная какая-то вообще песня. В этот самый день все новости, какие вот я лично видел, они звучали следующим образом, что Трамп встретился с Зеленским. Зеленский встретился с Трампом. Трамп поговорил с Зеленским. Трамп не захотел, чтобы третьим в этом разговоре был Макрон. Встреча состоялась. Обсудили вопросы. Ну и так далее. И читал, когда я все эти новости, я думал, а что там с похоронами Папы Римского? То есть о чем угодно, кроме, собственно, непосредственно похорон. Ну, это ладно, это там сейчас такие нравы. Они и селфи там наперегонки делали, и смеялись, улыбки там 46 зубов своих демонстрировали, все, кому не лень. Это ладно, но тебя продавили на встречу с Зеленским, и ты сидишь на стульчике и о чем-то с ним говоришь, и неважно, 5 минут была эта встреча, 6 минут была эта встреча, 3 минуты там длилась эта встреча, какая разница? Это была задумка чья? Это была задумка Стармера Макрона, и ты поговорил с Зеленским. Да, можно, конечно, там долго, как говорится, рассуждать на тему того, что профессионалы чтения там по губам, они услышали, как Трамп сказал Макрону: «У меня к тебе просьба, парень, ты не должен сейчас здесь находиться», там вот это вот все. Ну, не должен и не должен. Смысл же не в этом, будет там Макрон или не будет. Макрон ушел, а ты с Зеленским все равно разговаривал. А Макрон потом через час там сидел там под зонтиком и общался с тем же самым Зеленским. И Зеленский ему рассказывал о том, о чем с тобой разговаривал. А потом Стармер то же самое, и они показали. И они тебе демонстрируют, что ты, конечно, можешь, как говорится, нас не игнорировать там типа, да, просить нас не присутствовать на этих встречах, но мы все равно все знаем, и мы действуем сообща. А потом появляются вот эти вот странные заявления. Ну, а это заявления странные. Он опять там, не, у нас все хорошо, там не сегодня, завтра, там все срастется. Что срастется? Где срастется? В каком месте срастется? У тебя даже, ты даже сделку с Украиной не можешь продавить. Они петляют уже сколько месяцев, они водят тебя за нос. Ты уже туда министра своего отправлял, потом возмущался, что они твоего министра там обругали, наорали на него, а он рисковал жизнью, путешествуя на поезде. И добрался до Киева, это же просто практически подвиг, а его взяли и послали. Это разве не они говорили? Это не Трамп говорил? Трамп говорил. А сейчас президент Путин объявляет перемирие, а представитель Белого дома, миловидная блондинка Левит, говорит о том, что президент Трамп, он раздражен, он одинаково раздражен и Путиным, и Зеленским. Это что? Ты раздражен и Путиным, и Зеленским? Ты с кем вообще, собственно, хочешь иметь дело? Ты хочешь иметь дело с Зеленским? Читай, с глобалистами, которые его поддерживают. Ну, вперед и с песней. У тебя и так проблемы, если ты не заметил, да? Проблемы же у Трампа. Можно верить там в результаты этих социологических опросов, можно не верить, но тем не менее, вот эта вот новость сегодняшнего дня, что поддержка Трампа 41%, по-моему, да, 41%, и это самый низкий показатель по сравнению со всеми остальными президентами, ну, имеется в виду вот эти, за первые 100 дней. Замечательно, а почему? Потому что у тебя ничего не получилось, у тебя был шанс. Нет, этот шанс гипотетически еще есть, потому что ты имеешь дело с человеком, который просчитывает ходы и понимает, что может случиться завтра. Это президент Путин. И это человек порядочный, который мог бы на самом деле свернуть всю эту канитель, как говорится, да, и больше к этому вопросу не возвращаться. Но президент Путин дает тебе возможность еще хоть что-то сделать. Но ты же ничего не делаешь. И мне кажется, что уже и не сможет ничего сделать. Они его уже просто повязали по рукам и ногам. Разве нет? Мне кажется, да. Он оказался, он сам себя загнал в ловушку. Ведь мы же об этом говорили. Слушайте, это так элементарно. Мы же говорили, что... Если он не проигнорирует вот эту вот позицию, как говорится, да, там Европы, Украины, если он не задушит их, договорившись напрямую там с Москвой, то это значит, что он просто увязнет в этой украинской истории, и на этом все, и на этом все. Что там у него будет на промежуточных выборах? И что там будет дальше с республиканцами, как говорится, большой вопрос. И он, походу, идет этой дорогой. Это просто удивительно. Это просто удивительно. Сделка с этой Украиной, сделка. Какая сделка? Ты не можешь Украину продавить на сделку. Их премьер-министр говорит о том, что теперь Украина больше вам ничего не должна. Все, что вы ей до этого давали, типа это списалось. Опровержения нет. А это значит, все твои вот эти вот героические заявления, которые делал, да, Трамп, там, и, как говорится, пудрил мозги всему миру, получается, все эти героические заявления о том, что мы им дали 150, они вернут 500, потом, ну ладно, не 500, пускай будет 300, а потом 300 плавно превратились в 170, а сейчас выходит премьер-министр этот, украинский шмыгаль, и говорит, что не, все, там, ребят, мы вот договорились с ними, сделку, может быть, подпишем, но при этом вот все, что было, это не подлежит возврату, американская помощь. Это был не долг, это была помощь. То есть это ровно то самое, что ему говорил изначально Зеленский. Ха-ха называется. Ау. И где позиции? Что осталось, кроме бейсболки, называется, с лозунгами? Вот это вот просто потрясает, удивляет это. Просто удивляет. В любом случае, вот если он сейчас, понимаете, тут даже какая ситуация, да, на мой взгляд. Какое бы решение он сейчас не принял, допустим, он попробует все-таки каким-то образом довести до мирного соглашения, да, предложив какой-то план, сейчас про этот план мы тоже поговорим, да, какой-то план, основанный на компромиссах и России, и, допустим, и Украине, да, с Европой. Ну и что в итоге он получит? В итоге он получит, что если это не сработает, обвинят все равно его. Вот ужас ситуации, вернее, не ужас, а парадоксальный, что ли, этой самой ситуации. Он сам себя в эту ситуацию загнал, начав разговаривать с ними и начав, собственно, прогибаться под их повестку, под их нарративы. Зеленский, помните, вначале говорил, что он занимается трансляцией российских нарративов? А сейчас он не транслирует еще их нарратив, нет. Этого не происходит. Но он уже с ними коммуницирует и с ними прислушивается к ним. И в силу собственной импульсивности, в силу собственного характера может принимать какие-то решения. Мы не знаем, какие, но тем не менее допускаем, что может принять какие-то решения. Может он, допустим, вывести там ситуацию на мирный договор? Думаю, что может. А может не вывести? Тоже может не вывести. То есть где-то 50 на 50. Ну, не знаю, там пропорции не буду, как говорится, да, там называть. Но, тем не менее, два варианта возможны. Абсолютно два варианта. При этом, если он выводит на мир, знаете, как это дальше будет выглядеть? Ну, Трамп, допустим, там что-то такое сделал, кувырки в воздухе, там все дела, и выводит ситуацию на подписание мирного соглашения. Его оставят крайним, заявив о том, что он сдал Украину, что он сдал общую идею, общее дело, общие идеалы. Он подпилил просто сук, на котором держится западная демократия, американская демократия, все счастье западного цивилизованного цветущего мира. Они так скажут. А если он не выведет, знаете, что будет? Они скажут, да это он все сделал. Он на самом деле сдал все идеалы Запада. Сдал идеалы там, цветущего западного мира. Подпилил сук, там, я не знаю, взорвал фундамент, на котором основывается вообще в принципе западная цивилизация. В любом случае ему об этом скажут. Как он оказался в этой ситуации? 100 дней еще не прошло, на этой неделе будет 100 дней. Молодец. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений. +7 925 48 94,8. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москобот». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь продолжается сейчас трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
2317.
2317, отлично. В общем, смотрите там, где вам удобно, друзья, да. На все случаи жизни, как говорится, у нас есть площадки для трансляций. Ну, вот как-то так. Как он оказался в этой ситуации? Его туда кто-то затащил? Затащил или же это его какие-то ошибки? Ну, конечно, это его ошибки. Это его ошибки, совершенно очевидно. Вообще я наблюдаю за тем, что происходит и в его исполнении, и я пока вижу, что он буксует практически везде. Ну, наверное, же не только я это вижу. Все, наверное, это видят. А вначале вот эти пошлины бесконечные Китаю там заснули на клавиатуре, да, и печатали. Там 2 854 381 процент пошлин в отношении Китая. Потом хлобысь, раз по тормозам. Помните, как это все было? Вначале 56, потом 80, потом 125. И при этом, честно, пионерское, клянусь мамой, больше, как говорится, не поднимем. Через час 140, потом 250, ну и так далее. В итоге что? В итоге включил заднюю. Объявил всем странам мира, кроме России и Белоруссии, тоже эти самые пошлины. Стрелял этими ракетами тарифными. А потом раз и говорит, ладно, давай, короче, подождем. Пока подождем. Ну, хорошо, подожди. Никто не прогнулся? Никто не прогнулся. Был шанс? Ну, конечно, был шанс. С Китаем нет. С Китаем это вообще какая-то феерическая глупость, потому что для того, чтобы еще раз, для того, чтобы выяснять отношения с Китаем, для начала начинаете делать тарелки, ложки, иголки, нитки. Если вы этого не делаете, ну, значит, вы этого не делаете. И тогда не надо выяснять отношения с теми, кто для вас это все делает, потому что есть бытовое потребление, есть люди, которые идут в магазин и все это покупают. Но с Европой мог справиться? Конечно, мог. У европейцев, он же их на растяжку посадил, у них не было варианта. Или сдавайся Китаю, как говорится, или прогибайся под Америку. И тогда лепи из них все, что хочешь. Хочешь сделать так, чтобы они подписались под твои какие-то мирные инициативы гениальнейшие? Ну, пожалуйста, продолжай давить. Но нет, и здесь он взял и тормознул. И здесь тормознул. А что, Канада уже штат Соединенных Штатов? Нет. А Гренландию, наверное, взял? Тоже нет. Я только слышал, что вопросы с Гренландией уже решены. Серьезно? Вот то, что они решили, это они залив переименовали. Это да, на картах. Раз там быстро напечатали. А все остальное нет. Вот он сейчас отдал распоряжение сделать так, чтобы плату не взимали там за прохождение американских судов через Панамский канал. Посмотрим. Получится. Большой вопрос. Большой вопрос. Он думал, что легче всего будет решить вот эту российско-украинскую историю, да, и он сразу, как говорится, зашел с козырей, да, там 24 часа, и я все сделаю. В итоге и здесь облажался. Что это за мирный план? Вообще, на самом деле, какая-то время сейчас такое, понимаете, время подлое. Мы с вами имеем дело просто с бесконечным количеством фейковой информации. И главное, не поймешь на самом деле, кому можно верить, кому нельзя. Уже даже, мне кажется, уже легче сразу изначально всем не верить, кроме нас. Выходит там CNN, CNN верить нельзя, потому что они про демократов. Выходит политика, им тоже нельзя верить, потому что их финансировали демократы через USAID. А выходит, Bloomberg, это вообще просто какой-то полный трэш, и в приличном обществе даже упоминать не надо. Washington Post, New York Times, там это будут американские средства массовой информации, но это же просто какой-то кошмар. Тут Рейтер, уважаемое было агентство. Появляется Рейтер с этим самым мирным планом Трампа. Я когда почитал, думаю, интересно, а на кого это рассчитано, кто под этим подпишется? Думаю, может, я что-то пропустил, и мы чего-то не понимаем. Появляется, значит, этот так называемый мирный план, и Рейтер там клянется, божится, что это конкретный документ. И вот этот самый документ, значит, привозили в Париж, и именно они должны были там над этим документом там подумать, покумекать в Лондоне, должны были под этим делом согласиться, да, подписаться. По территориям США, значит, должны были признать Крым российским. Де-факто они должны были признать те территории, которые контролирует российская армия. То есть это Луганская область и части Запорожской, Херсонской и ДНР, да, соответственно. Украина почему-то, значит, по этому плану должна была вернуть себе кусочек Харьковской области. Это Волчанск, вот это вот все, да, то, что мы называем буферной зоной, да, зоной безопасности. Значит, Каховскую плотину. той самой станции, которую взорвали, помните, вот это вот все, да? Была вода, появилась трава там, не пойми что, в общем, там появилась, да. Каховскую станцию, Запорожскую атомную электростанцию. Ведь как там было написано, что Украина возвращает Запорожскую атомную станцию себе и передает ее в управление американцев. А типа электричество, энергию, которую он будет вырабатывать, она будет идти и на территорию России, и на территорию Украины. Ну, конечно, Россия, ну что, Россия же, мы же лохи, да, какие-то, да, или лохи. У нас не хватает, понимаете, генерации, не хватает электроэнергии. Ну, куда нам, господи, да, в лаптях-то? И поэтому единственная надежда, что вот Запорожская станция, которой будут управлять американцы, она вот будет снабжать нас электроэнергией. И, наконец-то, свет придет в наши дома. План ГОЭРО от Трампа. Что в голове было у этого человека? Лавров Сергей Викторович просто красавчик. Он без своих крылатых выражений обошелся, когда давал интервью американцам, который выбит в граните. Ну, так вот, с достоинством, спокойненько им сказал: ребята, вы не поняли, это наша территория, это наша собственность, и тут никакие вопросы ко всем. Вопросы все излишни. И ни о каком ни о какой передаче там речи даже и быть не может. Но это же всерьез предлагалось нам. Это все? Это вот весь тот самый результат, собственно, вот этих вот длинных разговоров, в результате которых мы стали лучше понимать русских. Ну, помните заявление там Рубио, да, заявление Уиткофа, мы вот теперь понимаем, да, все. А где первопричины этого конфликта? Что должно произойти, чтобы мы под этим делом подписались? Украина получает, значит, гарантии безопасности, причем там, знаете, как написано, гарантии безопасности в первую очередь от Европы. Это, конечно, замечательный бизнес, гарантии безопасности Украина получает от Европы, то есть от той самой Европы, которая сегодня просто в каком-то милитаристском угаре, это та самая Европа, это те самые глобалисты, которые считают любой вариант, кроме поражения России, недопустимым, и поэтому они, собственно, делают то, что они делают. И мы должны будем согласиться, как думал Трамп, с тем, чтобы Европа дала какие-то гарантии безопасности Украине. А как могут выглядеть эти гарантии безопасности Украины? Здесь мы с вами вспоминаем вот эту вот всю ерунду, которая в зависимости от времени, значит, называлась то планом победы, то коалицией желающих, там, ну и так далее, да? То есть европейцы должны будут накачивать Украину оружием, европейцы должны будут заключить с Украиной, те, которые еще не заключили, какие-нибудь договорчики там двусторонние, подразумевающие присутствие или оказание военной помощи, да, правильно? Вот так вот это должно выглядеть, было, по мнению Трампа. Ну, это что такое? Это не странная разве история? Это очень странная история. Но было бы совсем по-другому, если бы он вообще даже не обсуждал бы с ними ничего, а обсуждал бы только с нами. И тогда бы мы ему указали на эти самые нюансы. И дальше шла бы корректировка, понятно. Где-то они там недотумкали, где-то что-то не поняли, где-то в чем-то не разбираются, где-то вообще не в курсе про что-то. Мы бы там вот раз-раз, там эти переговоры там и так далее, мы бы, может быть, вышли бы на какой-то приемлемый вариант. Но нет же, он привез туда. Те посмотрели, и такие: ага, да, Украина в НАТО не пойдет, да, но понятно так. Экономика там Украины будет восстанавливаться за счет чего-то. Ага, какая-то финансовая компенсация, походу, на немцев, да, на немцев, на этих терпил, значит, хотят повесить, да. А вот Россия, санкции собирается Трамп снимать, санкции с России. Интересно. А что еще? А, он еще и собирается с ними сотрудничать. То есть деньги зарабатывает, да, с русскими? А, вот, оказывается, в чем дело. А, ну, тогда нет. Да нет, нет, нет. И тогда они взяли и вычеркнули ему такое ауверды. А вот теперь вот смотри, какое, значит, у нас видение ситуации, да. И в Лондоне мы тебе вот это вот все дело покажем. Мы отдали все это дело Келлогу. И он вместо того, чтобы ударить по рукам, указкой какой-нибудь, или палочкой, или дубинкой, или хотя бы бейсболкой с этой надписью, что он там что-то хочет сделать снова великим. Ударить им по рукам, как говорится, шаловливым ручкам. Он вместо этого начинает вот это вот, вот эти вот кружева плести в Ватикане. С этим встречусь, с тем не встречусь, с этим поздороваюсь, с другим не поздороваюсь, там и так далее. Эстонскому президенту, ну, это совсем был уже кошмар, да, тут вот я видел новость, как он эстонскому президенту пообещал, что он ни в коем случае, там, как говорится, да, не снизит давление на Россию. Ну, это просто кошмар. С помощью Эстонии, конечно, с помощью Эстонии. Вот так вот кошмарили они нас. Ну и что мы имеем? Я думаю, что мы еще какое-то время, может быть, подождем, но при этом, наверное, ждать будем недолго. Трамп. В любом случае он окажется под ударом, это мы с вами уже говорили, в любом случае. Потому что даже если он примет решение, собственно, продолжать, помните его это заявление, да, я что-то как-то вот уже начинаю подумывать на тему, а не включить ли мне там еще какие-то санкции в отношении России, да. Вот сегодня у нас премьер-министр наш говорил, там 30 тысяч санкций, да, и российская экономика не рухнула. И показывает даже рост, да, но тут Трамп нам угрожает банкинг, как он говорит, да, то есть банковскими какими-то санкциями и еще какими-то вторичными санкциями. Ну, если пойдет этой дорогой, ну и все, угробит сам себя окончательно. Для нас это, по большому счету, ничего не изменит. Ничего не изменит. Что они могут сделать? Они же в реальности сделать ничего не могут. Реально, что они могли бы сделать, это они могли бы ввести свои подразделения на территорию Украины. Это да, это они могут. Но они могут принять это решение, там, европейцы те же самые, да, вот эта коалиция желающих, нежелающих, умирающих. Могут ввести свои подразделения на территорию Украины. Но они этого не делают, почему? Потому что боятся. Потому что боятся. А... У нас здесь появляется вот информация, ну, как бы, лично я там, как говорится, про это знал. Я думаю, что многие люди про это знали, и такой секрет Полишинеля, да, что северокорейские подразделения участвуют в деоккупации Курской области. Все знали. Мы, по крайней мере, не отрицали. Мы ни да, ни нет не говорили. Они там... С пеной у рта там доказывали, что корейцы есть, корейцев нет, вот как сейчас с китайцами, да. Мы просто молчали и ничего не говорили. Но тут было принято решение об этом сказать громко на весь мир. А почему мы об этом сказали сейчас? Потому что мы деоккупировали Курскую область? Мне кажется, что дело не в этом. Дело в демонстрации, это очередной сигнал. Это очередной сигнал. Но если мы с вами... Вот здесь, каждый, как говорится, в своей квартире, да, и в студии. Если мы с вами понимаем, что Трамп уже на волоске висит от того, чтобы, как говорится, окончательно нырнуть с головой в это мертвое море, мы показываем, что мы не одни. Вообще, как, вот смотрите, как интересно, да, вот если представить, сколько там 50 с лишним стран, да, поддерживают Украину, да, как они говорят, 59 или 58, я вот все пытался посчитать, там, ну, не получается, но они так говорят, 59-58 каких-то стран поддерживают Украину, хорошо, хорошо, кто-то отправил свою армию туда? Нет. Поддерживают, ну, мы знаем, как они поддерживают, там, боеприпасы и техника, это все мы знаем. Армию свою кто-то туда отправил? Нет. Почему? Потому что почему-то боятся. Чего боятся? Ну, боятся. Нас боятся. Ну, нехай, пускай боятся. Нас поддерживает значительно меньшее количество, да, они говорят. Не, они же говорят, что нас вообще никто не поддерживал. Ну, пожалуйста, у нас, оказывается... Даже если предположительно, никто не поддерживает. Вот одни северные корейцы, так они вот взяли и отправили свои воинские подразделения. И те воюют плечом к плечу с нашими солдатами. Неплохо, неплохо. Много солдат личного состава в армии Северной Кореи. Очень много. Ну, даже можем посмотреть. Посмотри, пожалуйста, численность вооруженных сил КНДР. Может такое случиться, что еще, допустим, помогут личным составам нам? Я допускаю вполне. Потому что мы видели заявление и нашей, и оттуда, что все это в соответствии с договором. Абсолютно все легально и с точки зрения международного права, и с любой точки зрения. Сколько?
1 200 000.
Неплохо так, да? Очень неплохо. 1 200 000. Мы готовы. То есть вы, если хотите продолжать, давайте будем продолжать. И мы посмотрим. В любом случае проигрывает Украина. В любом совершенно случае. Она в любом случае проигрывает. Ведь тут, смотрите, озарение случилось у некоторых западных этих газет там всяких, да? Они тут с удивлением обнаружили, что... Сейчас я вам даже процитирую момент. Кто это у нас здесь? Daily Mail. Daily Mail. Вот, пожалуйста. Что-то случилось страшное, и Daily Mail, значит, вдруг обнаружили, что... Это британская газета, если что. Британская. Обнаружили, что, оказывается, сплошное было вранье. Все, что публиковалось, все, что говорилось по поводу России и Украины на Западе, там в том числе, ну, в первую очередь, в этой самой Британии, все было вранье, абсолютно все. Врали об Украине. Вот они пишут, едва ли кто в Британии знает правду об Украине. Ничего подобного не было с тех пор, как нам всем лгали о вторжении в Ирак, рассказывая небылицы о вымышленном оружии массового поражения. Лжецов тогда поймали на лжи, и они извлекли из этого урок. Они научились лгать просто более искусно. Это обозреватель Питер Хитченс. Нам говорят, что война на Украине не была спровоцирована. Так вот, редко в истории война была более спровоцирована, чем это. Русские, даже либералы русские, буквально умоляли Запад прекратить продвижение своего военного альянса НАТО на восток в сторону России. Что-то не то, да, происходит с ними? Еще одна ложь, которую нам постоянно повторяют, заключается в том, что Россия напала на Грузию в конце 2008 года, но любой может найти в интернете статью информационного агентства Reuters за 2009 год под заголовком «Грузия начала войну с Россией», доклад, поддержанный Евросоюзом. Ну и так далее. То есть в сухом остатке мы имеем что? Мы имеем то, что они, конечно, могут еще попробовать там что-то такое придумать, я имею в виду Трампа, допустим, и команду, да? Что-то такое могут придумать, попробуют каким-то образом довести все дело до мирного соглашения. Но что касается конкретно самого Трампа, ему в любом случае, как говорится, и так плохо. И так, и так плохо. Упустил момент. Ну, казалось бы, да, всего-то 100 дней. И столько было выигрышных карт на руках, а в итоге вот так вот все профукать, это, конечно, удивительная история, удивительная. Ну, слушай, тебе предложили заработать бешеное количество денег, тебе предложили подумать над тем, как мы будем жить дальше в плане глобальной безопасности. Для этого нужно было сделать просто самую малость, прекратить поставки неонацистскому режиму на Украине. И, собственно, сделать так, чтобы и твои западные союзники тоже перестали подпитывать этих негодяев. И все, все остальное сделали бы мы сами. Все, что от тебя требовалось. И при этом ты получал сразу на руки и возможность выйти к своему избирателю и сказать, что пацан сказал, пацан сделал, обещал, решил. Закрыть какие-то дыры в бюджете. Еще и выйти из всей этой передряги с большим, как говорится, с большой выгодой. И вот это вот все закончилось посиделками в соборе Святого Петра на каком-то стульчике под присмотром какого-то католического священника вместе с Зеленским, замечательно. Просто прекрасный бизнес. Прекрасный бизнес. Украине в любом случае. Украина это вот из той самой оперы, что бы ни произошло, они все равно проиграли. Что бы ни произошло, они проиграют. И абсолютно прав президент, что следующие условия, они всегда хуже, чем те, которые тебе предлагаются сейчас. Согласились бы они на окончание и на наши условия там 2 года назад, они бы сохранили бы достаточно серьезные территории. Год назад, ну, территории тоже бы сохранили больше, чем те, которые сегодня они контролируют. Завтра они будут контролировать и еще меньше территорий. Послезавтра, что будет послезавтра, я думаю, что еще меньше будут контролировать территории. Вот поражает еще во всей этой истории, помимо Трампа, поражает еще феерическая глупость киевского режима. Я когда говорю про режим, я даже не про Зеленского. Там какая разница? Сегодня Зеленский, там вчера Порошенко, послезавтра там опять Порошенко, а послезавтра, наверное, снова Зеленский. Да, неважно, в общем, какая разница? Там одни и те же бренды все время, как говорится, да, всплывают. Но в чем глупость? Глупость, на мой взгляд, заключается в том, что они злобные, и эта злоба затмевает разум. Вот если бы были бы немножко поумнее... Поумнее. Я об этом говорил у себя в «Моей правде», да, вот я выкладываю свою программу «Моя правда» в телеграм-канале. Если не подписан там кто-то, вы подпишитесь, я делюсь там своими соображениями, анализом на происходящие события, да. И я сказал, что вот смотрите, вот Минские соглашения, вы помните, это бесконечное количество пунктов, да, и Украина превратила Минские соглашения в меню ресторанное, да, то есть, первый пункт нам не годится, давайте начнем с 4-го, да, а после 4-го, вот желательно, чтобы был 9-й, это возврат контроля над границами, а после 9-го, может, а вот последний пункт, там, о внесении изменений, там, в Конституцию, мы вообще там не знаем, когда мы его будем, собственно, рассматривать. Это же просто тупая совершенно позиция, которая привела их к катастрофе. Еще не до конца, но эта катастрофа обязательно с ними случится, и слава богу. Расскажу после новостей, что я имею в виду. Сейчас у нас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94.8. Для сообщений в телеграме «Говорит МСК-бот» у нас есть. В нашем телеграм-канале «Радио «Говорит Москва». Подписывайтесь на наш телеграм-канал обязательно, потому что здесь только проверенные новости и не бывает фейков. Продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте у нас на странице она тоже продолжается. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас человек на Ютубе?
3255.
3255, хорошо. Так вот, моя мысль, да? Если бы они были бы не такими злобными и не такими глупыми, то им нужно было бы просто сказать, все, окей, мы выполняем Минские соглашения. Вот и все. Вот и все. И действительно их выполнить. И действительно их выполнить. Вот прям вот попунктно. От первого до последнего. Получили бы потом, ну, слушайте, это, по этим Минским соглашениям, помните, мы там, да, недоумевали, ну, как же так, да, там, типа, ну, вот ДНР, ЛНР, да, они не хотят, но по Минским соглашениям они, собственно, оставались в составе украинского государства. Получили бы полный контроль над границей, наводнили бы все эти территории своими вооруженными силами, А дальше там любые варианты возможны. Любые совершенно. Вон хорваты что сделали с сербской краиной? Уничтожили, выгнали там, убили всех сербов, которые были на их территории? Да, конечно, можно предъявлять и говорить, там, предъявлять претензии и говорить об этом. Ну а что это меняет? На территории Хорватии нет такого образования, как сербская краина, где компактно жили сербы. Эти бы сделали бы то же самое. Но они нет, они этого не сделали. И сейчас вот просто тоже невероятная история, да, им говорят, ну, слушайте, все, что от вас требуется, это подписаться по большому счету под тем, что вы и так уже потеряли. Ну, и так уже потеряли там эти территории, да, там стоит российская армия, и никогда эти территории не вернутся назад. И тем более Крым, который уже сколько лет в составе Российской Федерации. Они говорят нет. Они говорят нет, это значит боевые действия будут продолжаться. Это для нас красная линия, никто не может говорить нам по поводу территорий, говорят в Киеве. Эти все территории принадлежат, и дальше громкие фразы, украинскому народу, ду-ду-ду-ду, какому народу украинскому, кто спрашивает там у украинского народа что-то. Вообще никто ничего не спрашивает, там народ... только и делает, как говорится, да, что играет роль дичи, за которой гоняются. Никто не будет там указывать, какие будут у нас вооруженные силы, никакой демилитаризации, ничего этого. Ну, хорошо. Вообще просто прекрасно. Так держать называется. Это значит, что все будет продолжаться, и можем засечь, как говорится, да, и посмотреть, что какие территории они потеряют там через полгода. Я про это говорю. То есть вот как-то на Украине вот мы имеем дело вот с этими, а вот в Америке имеем дело с этими. Вот здесь вот мне пишут, что если это все так, то зачем мы продолжаем разговаривать? Сейчас, секунду, где это? Вот, по-моему, да... Да-да-да, вот, Тенгиз Джишкариани пишет, если все так плохо у Трампа с позицией, что же наша страна продолжает с ним говорить? Ну, все очень просто, все очень просто. Если он, я в это не верю, но если вдруг сделает то, о чем я говорил, то есть прекратит поставки, и сделает так, чтобы европейцы, как говорится, да, ну или ладно, даже с европейцами, пускай они продолжают эти поставки, их так или иначе надолго не хватит. Об этом и они сами говорят, и американцы об этом говорят, и всевозможные аналитики об этом говорят. Пускай действительно выводит Америку, прекращает все, что идет по американскому направлению, киевскому режиму. Это же ускорит процесс, разгрома этого самого режима. Конечно, ускорит. Соответственно, чем быстрее, тем меньше потерь. Вот поэтому мы продолжаем с ним говорить. Ну, если нет, ну, значит, нет. Значит, так или иначе, мы все равно придем к своим целям, которые были заявлены. Но это будет не так быстро, да, и, наверное, и с немаленькими потерями, к сожалению. Вот и все. Ответил я на ваш вопрос. Сергей Чепыгин говорит, каждый действует в своих интересах, чему вы так возмущаетесь, часто возмущаетесь или удивляете? Так в том-то и дело, что это не в его интересе. Вы меня слушаете вообще, Сергей? Это не в интересе совершенно Трампа. Трамповский интерес был совершенно в другом. И у него есть возможность, по крайней мере, точно была эта возможность, этот интерес получить. Я поэтому и удивляюсь. Я точно так же удивлюсь, если вы, имея возможность что-то получить, что отвечало бы вашему интересу, вдруг почему-то по собственной глупости решите, а не, вот давай я сделаю не так, а давай я сделаю так, чтобы ничего не получить, еще что-нибудь потерять. Вот я тоже удивлюсь, но если вам это нравится, вперед из песни. Врут обе страны с самого начала, теперь официально оказалось, что верить даже нельзя своим после корейских военных. Почему? А что, мы говорили, что там никого нет? Мы ничего вообще не говорили. Мы все время просто молчали. Они говорили, мы молчали. А в журналистской среде вообще не было никаких секретов. Все прекрасно знали, кто там, чего, где, чем занимаются. Все знали. Да и в телеграм-канале все это было. Официально мы не подтверждали, ну и не опровергали. Уно бабенто. А кто в толпе кричит громче всех «держи вора»? И для чего бы это Трамп? Неуправляемый хаос в мутной воде. Слушайте, можно было бы, конечно, и про управляемый хаос поговорить. Это выдающееся выражение придумал Обама, да? Можно было бы поговорить на эту тему, но Трамп же не про это. Трамп, он вообще не про этот самый управляемый хаос. У него есть хаос, но он совсем им не управляет. Вот в чем история. Он же не управляет им. Если бы он управлял, то я почему и удивляюсь. Потому что я не вижу смысла в том, что он делает. Он кругом бегом будет в минусе. И он этой дорогой идет. Нету управляемого хаоса. Роман, я придумал шутку, извините, Ромео пишет нам. Самую дорогую, легкую, воздушную и качественную обувь 2025 года делает обувная фабрика USAID. Благодаря этому бренду тысячи топовых блогеров переобулись на ходу. Наверное. А если хохлы заключат такие договора? Спрашивает вот здесь IIF или что это такое? Вот такой ник какой-то. Какие? Не понял я вопроса. Георгий пишет, что Трамп по психотипу ему сильно напоминает Ельцина. Николай пишет, ну, Роман, уважаемый, ну что ж мы уже битый час обсуждаем слова и действия старого, больного на всю голову человека, да в придачу еще усугубленного манией величия. Это все равно, что пытаться предугадать, что будет делать в следующий момент пациент психлечебницы, камнем бросит или палкой ударит. Да я бы не обсуждал. Если бы вот этот вот человек, которого вы вот так вот описали, я, кстати, не согласен, но, тем не менее, вот так вот красочно вы его описали, если бы он не работал бы президентом Соединенных Штатов, и если бы по линии этой самой страны те, с кем воюют наши солдаты, не получали бы оружие, технику, разведданные и связь. Я вообще не вспомнил бы про него. АК пишет нам, Роман только вот сейчас задумался, а с 14 по 22 год Зеленский чем занимался? Он ведь в России был в это время, в КВН играл, кино снимал, или он у себя там был? Ну, критиком ярым ведь не был, и на Крыму он все равно был. Ну, слушайте, как та корова в бомбалюке, помните, да, нетленку? Это раз, а во-вторых, ну, когда ему кто-то сказал, а давай-ка ты, старичок, станешь президентом Украины, в этот самый момент, я думаю, что он обо всем забыл. Он забыл и про то, что в России работал, и в КВН, и новогодние мероприятия, огоньки всякие там вел на разных телеканалах наших федеральных, и забыл о том, как ездил в Донецк и говорил о том, что... На русском языке, кстати, да? И говорил о том, что главное эмир и все эти люди – это такие же граждане Украины, и он их любит и хорошо к ним относится. Он забыл про то, как он снимал там фильм вот «Сваты», помните, да? С блистательным совершенно Федором Добронравовым, где... Был такой эпизод, я уж не помню в какой серии, но я вот просто тоже, знаете, когда как-то посмотрел вот этот вот момент и тоже задался тем же самым вопросом, что и вы, что ж такое случилось с человеком, да, как вот так вот он забыл моментально абсолютно все, когда Добронравов внуков привез в музей Великой Отечественной войны в Донецке, приехали они, а музей закрыт, там
понедельник, по-моему, был, да, когда не работают музеи, да, по понедельникам, да, не работают, да, вот понедельник, и музей закрыт, и охранник ему говорит, там, или администратор, что закрыт, давай, там, типа, в следующий раз, он говорит, да ты что, и потом вот этот вот монолог, который прописан в сценарии, вы же понимаете, да, и он ему говорит, диалог, вернее, он ему говорит, ты же понимаешь, это дети, и дети должны знать, мы должны им рассказывать про подвиг, про войну, про фашистов, там, вот про это, про все. Мы вот сейчас долго-долго ехали, наконец доехали, и, короче, в общем, им открыли музей, и они туда с детьми зашли. Какие были правильные слова? А это был его сериал, но это совсем другой человек, у него другие сейчас приоритеты абсолютно, другие приоритеты. Это он с этим живет. Поэтому пускай живет, вы за него, как говорится, не думайте об этом. Джильберто Туини пишет, роман «Европейцы думали, что Россия не осмелится вступать в противостояние с НАТО, пусть и не прямое. Россия и не вступала с ними ни в какое противостояние. Это они вступили в противостояние с Россией, не прямое. Россия и не собиралась с натовцами вступать ни в какое противостояние. И не провоцировала НАТО. Это они все время шли, шли, и каждый раз там рассказывали, что просто сказать нет, не можем, там так много желающих. Но мы же не виноваты, что они все напрямую там с вами граничат или находятся неподалеку. Ну, поэтому возьмем всех. Да и вы не обращайте внимания там на то, что у нас там танки, самолеты, корабли, это все ерунда. Считайте, что мы не военно-политический блок, а политический блок. Вот этими сказками нас кормили многие-многие годы. И когда мы говорили, ну, не надо этого делать, вот как то, что я вам сейчас зачитывал, там, выдержки из этой статьи, они говорили, да не, слушайте, не обращайте внимания, Ну, конечно, не надо обращать внимания, что идут с ножом, не надо обращать внимания, что вначале точили этот нож. Потом с этим ножом стали все ближе, и продолжают его точить, уже вместо одного ножа несколько ножей. Но вопрос, зачем, ну, так вот, не обращайте внимания. Зачем хохлам поблажку делают в виде одностороннего перемирия, если они грозят терактами? Хохлам никто никакие поблажки не делает. Мы объявляем перемирие не для того, чтобы сделать им какую-то поблажку, плевать на них. Мы таким образом просто даем своим собственным солдатам нормально встретить День Победы, отметить великий праздник. Это раз. Во-вторых, если вдруг там что-то произойдет, вот этим самым хохлам, про которых вы говорите, мало не покажется. Что касается терактов, это да, с этими терактами нужно, что-то делать. Все теракты, И Дарья Дугина, и Владлен Татарский, и генерал Кириллов, и сейчас очередной наш генерал, да и вообще наши инженеры, разработчики там и так далее, да, у всех этих терактов только одна единственная вещь, которая, как говорится, общая, да, это заказчик, и этот заказчик нам известен, более того, они же в открытую об этом говорят, и посмотрите, что они говорят, сейчас, секундочку, сейчас. Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, есть там какой-то Роман Костенко, значит, он подтвердил, что убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалька было организовано украинскими спецслужбами. Ну, это понятно, да, Но смотрите, что он говорит. Это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения войны, работа спецслужб только начнется. И это направление — ликвидация преступников, которые стреляли по мирному населению, запускали ракеты там и так далее, Это будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется. Отсюда, ну, вы удивлены? Я нет. Отсюда только может быть один вывод. Они должны быть уничтожены. Этот режим должен быть уничтожен. И поэтому, собственно, пускай Трамп продолжает идти какой хочет дорогой, да, в любом случае, я думаю, что мы те цели, которые перед собой поставили, мы эти цели получим. И вот мне понравилось заявление Дмитрия Сергеевича, нашего Пескова, который говорит, что... Значит, ну, то, что диалог там между Америкой и Россией, это да. Диалог, да, это хорошо. Диалог – это всегда хорошо, когда диалога нет, это понятно. Урегулирование ситуации на Украине и решение первопричин конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы России, это очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход. Требуется очень серьезное детализирование. Да, правильно, деталей действительно очень много, нюансов очень много, насколько ты эту проблему не решишь, а если решишь, то сам, собственно, в этой, на этом и подорвешься. Вот, это, вот весь этот процесс подрыва мы сейчас с вами и наблюдаем. Давайте обменяемся мнениями, друзья. Сейчас я наушники свои возьму. Давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Тенгиз Джишкариани пишет нам, если что, я полностью за нас. Но я даже и не сомневался в этом, что вы за нас. Мы все за нас. Слушаю вас, говорите в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я, наверное, вот тоже разделил бы эту точку зрения. Еще сегодня, по-моему, было очень важное слова Лаврова, где он, по-моему, по пунктам снова перечислил июньские прошлого года заявления нашего президента, где еще раз все сказал и о территориальных аспектах, и о статусе Украины. Вот это прямо четко все снова он это повторил. Также он интервью давал, да, американцам, Лавров. Ну, также он сказал, что это неприемлемо для России там по поводу Запорожской АЭС. Такая тоже деталь. Ну, а далее, наверное, все-таки, действительно, вот непонятно. Два раза были телефонные переговоры Трампа и Путина. Уитков был несколько раз в Москве, встречался с Путиным. И дальше американская сторона вот допускает такие ляпы, как по поводу передачи там кому-то Запорожской АЭС, как передача там территории и там Харьковской области, которую мы контролируем. Это, конечно, полная нелепость. И вот как-то до них очень все это туго и
доступ, долго доходит. Доступ к Днепру.
Да, да, вот эти... Ну, там есть моменты. Там вот это окончание Кенгбургской косы, да, да, которая да. формально Николаевской области принадлежит. Это такое, ну, понимаете, нам бы... В идеале нам просто, ну, для начала нужно вернуть последнюю, так сказать, контролируемую ВСУ, оккупированную часть Донецкой области, а также Запорожской, продвигаться в Запорожской области. В этом плане, наверное, переговорами с этим Украрейхом мы ничего не решим. Тем более они вот теракты производят.
Нет, это конечно. Тоже... Нет, конечно. И... У меня никаких иллюзий нет. С ними точно никаких переговоров, просто, ну, это бесполезная история.
Да, никаких вот этих обменов территориальных, это с этими Украхохлами, то есть Украрейхом не решишь. Но вот только если вот в мае, дальше июнь, если будут серьезные наши победы, продвижения, в частности, Запорожская, Донецкая область, я думаю, тут же мир очень сильно приблизится, кардинально. И американцы гораздо больше поймут, и хохлы политические пойдут, наконец, на уступки. Нужны вот победы в ближайший месяц-два, наверное... Но это очень важно, действительно. Вот,
соглашусь с вами. Я с вами соглашусь. Ну, конечно, чем больше побед, как говорится, тем легче будут идти любые переговоры с кем это ни было. Это все понятно. Что касается, почему они там вот, собственно, после разговоров, неоднократных приездов, многочасовых там вот этих вот разговоров там с нашим президентом, пытаются вот какие-то вот такие вот странные вопросы поднимать там на обсуждение. Там и так далее, да? Мне кажется, что это тоже все очень легко объясняется. Они же, понимаете, по ходу еще и продолжают прощупывать. Ну, а вдруг? Вот это вот. Ну, а вдруг? Понимаете, да? Вдруг получится. А вдруг получится? Ну, сейчас нет, а завтра давай попробуем еще раз. А может быть, срастется. Ну, это, как говорится, ты же не запретишь им, да, поэтому пускай, как говорится, об этом говорят. Ну, вот возьмите там только одна история, допустим, да. Мы сколько раз говорили? Ну, по-моему, 2 миллиона раз, наверное, говорили на всех уровнях, что ни при каком раскладе никакие вооруженные силы на территории Украины не могут, собственно, находиться, потому что мы их будем воспринимать как натовцев, армию вторжения, там они станут для нас целью, мы будем их уничтожать. Или как Петр Олегович Толстой сказал, мы всех убьем, да?
Да.
Да, ну, Петя, вот он, да, может. Да. Вот мы всех убьем. Ну, они же постоянно все равно про это говорят. Ну, пусть говорят. С Сами говорят, сами слушают. Они говорят, мы снова повторяем. Они говорят, мы повторяем. Ну и здесь то же самое. А давай вот попробуем забросить. Вот помните, это же не первый раз вот эта вот история с Запорожской станцией, да, засветилась. В начале, да. Еще в самом начале у нас пошла эта информация, при этом мы были в недоумении, да, все, и все наши эксперты, и официальные лица, да, все думали, что речь идет про станции, которые остаются на территории Украины, да, там Ровно, там вот это вот Южноукраинская, там, ну и так далее, да, Хмельницкая. Мы думали, да. Про них идет разговор. А потом Трамп такой раз выходит и такой: а, не, мы вообще только про одну станцию говорили. И мы начали понимать, что вроде бы это Запорожье. Ну, думаем, не, ну, может быть, он просто в географии там где-то там что-то не ориентируется на местности. И, ну, не обратили внимания. Ответили там что-то такое вот дежурное, да, ну, внимания не обратили. А здесь раз, и они в план это впендюривают. Ну, вот получили ответ. Они и дальше могут еще что-нибудь такое опять там, как говорится, вписать. Ну и снова ответ получат.
Да, и в ближайшее время, конечно, никаких политико-дипломатических вот договоренностей, ну, с Украрейхом пока они невозможны. Вот при данных, да, наверное, раскладах военно-политических.
Слушайте, мы делаем заявление, что мы готовы даже на прямые переговоры. Вы обратили внимание, да?
Да, да.
А как вы думаете, почему мы об этом говорим? Да потому что мы 100% знаем, что не будет этих переговоров. Ну, мы же, вот я же вот только что говорил, потому что если бы они бы были бы немножко, как говорится, более, ну, менее злобными, что ли, да, и что, хоть что-нибудь бы понимали бы и видели бы там чуть вперед, они бы уж давным-давно на самом деле нас обыграли бы, у них были шансы. Но они этого не делают, и мы знаем, что они этого не делают и не сделают, ну, и говорим.
Да, не будет договоренности, это точно. С ними договориться все равно не удастся. Поэтому только специальная операция вот решит эту проблему.
Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. У нас сейчас новость.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Конечно. В столице России, в Москве, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Да мы вот сейчас вот как раз с ведущим новостей и, ну, все ребята вот в студии обсуждаем летающие машины, которые в 25-м году появятся. Я думаю, что все, наверное, да, захотят летающий автомобиль. На 20 метров летит, на 20 километров летит, там и никаких тебе пробок, там ничего и так далее. И я просто вспомнил, что, ну, сколько лет назад я говорил... В беседе мы стояли просто, разговаривали с одним очень большим нашим генералом, очень большим, он и сегодня очень-очень большой генерал, и я ему говорю: товарищ генерал, вот знаете, вот дрон, да, а у моего младшего сына был маленький дрон, мы его купили в этом, в детском мире, что ли, мы его взяли, да, он зацепился на дерево, и висел, мы его еле-еле, в общем, оттуда сняли. Я говорю: товарищ генерал, я тут вот подумал, да, дрон, представляете, страшная вещь, летает и снимать может, и что ж, а если взрывчатку, я говорю, подвесить, он же может и цели какие-то поражать. Ответ был: Ром, я тебя умоляю, слушай, ну, что там эти детские игрушки, да. И вот мы с вами, прошло там сколько-то там лет, там немного, что мы с вами наблюдаем? Вот мы с вами наблюдаем, что вот эти дроны сделали погоду. Дроны сделали погоду. Дроны сделали бесполезными практически, ну, не совсем бесполезными, но тем не менее, всю технику. И бронетранспортеры, и БМП, и танки, и так далее, и так далее. И ничего с этими дронами никто сделать не может. Да, системы радиоэлектронной борьбы, это все, да, но есть оптоволокно, дроны на оптоволокне, есть самолетного типа там, и так далее, и так далее. А прошло всего несколько лет. У нас вон в следующем году уже летающая машина будет. У вас есть сомнения, что она появится? Конечно, нет. Как только появится летающая машина, следующим шагом обязательно появится что-нибудь такое летающее, что будет... летать и стрелять, и взрывать, и все остальное. А на штурм пойдут роботы. А этими роботами будут управлять люди в очках и с джойстиком. Вот ровно так и будет. Мы ровно этой самой дорогой идем. Сейчас это кажется невероятным. Фантастикой там, да, на 28 апреля 2025 года. Но то же самое, я вам говорю, было с этими самыми дронами, которые на сегодняшний день превратились вот в это вот ужасное оружие. И которые управляются просто человеком в очках и, собственно, джойстиком. Точно так же штурмовики будут управляться. А может быть, и человека в очках не будет, а какой-нибудь искусственный интеллект, как говорится, да, и зависеть будет от того, кто победит, у кого будет их больше и кто разработает лучшую стратегию. Я вполне себе это допускаю. Ну а как вот, если летающая машина в 25-м году у нас с вами появится с четырьмя двигателями, ну это такая машина, наверное, как дрон она, наверное, будет летать на 20 километров. Полный зачет. Ни пробок тебе, ничего. Поначалу будет дорого, потом будет стоить копейки, как всегда, со всеми изобретениями. Возвращаемся к нашим баранам. Читаю ваши сообщения, сейчас вижу звонки, сейчас буду брать. Константин С. пишет, я думаю, не все так однозначно, американцы все-таки заключат сделку, война продолжится, никто санкции не снимет, выиграют все, кроме украинцев и нас. В смысле, Константин? Какую сделку они будут заключать? С кем? С Украиной? Ну, пусть заключают эту сделку. Никогда в жизни они не начнут там работать, ни одна американская компания, пока продолжаются боевые действия. О чем вы говорите? В том-то и весь, как говорится, и цемис ситуации, что для того, чтобы начать зарабатывать деньги, про то, что вот вы пишете, они там будут деньги зарабатывать и будут в шоколаде. Для этого нужно с нами договориться для начала. Пока они с нами не договорятся, ни в каком шоколаде они не будут. Они будут только нести расходы, вот и все. И те, и другие, и, как говорится, и третьи. Там будут только одни расходы. Поэтому действительно не все так однозначно. Павел говорит, наверное, надо было бы лучше объявить вторую волну мобилизации, чем просить помощи у НКДР. НКДР, я вообще не знаю, что это такое, НКДР. КНДР знаю, НКДР не знаю, но смысл вопроса понял. А причем какая связь здесь? Мобилизация и КНДР, вооруженные силы Северной Кореи. Никакой связи нет. У нас с ними договор, их руководство хотело, чтобы их солдаты поучаствовали в нашей специальной военной операции. Их солдаты поучаствовали, при этом они на нашей территории освобождали наши, как говорится, нашу Курскую область. Они хотели, чтобы у них был боевой опыт. Ну, послушайте сегодняшнее заявление руководителя Северной Кореи. При полете такой тачки шум будет, как на космодроме, а для военных целей самое оно. Терминатор, судный день, все уже сказано классиками Нигматуллин. Да откуда мы знаем, какой будет шум? Вон электрички вот эти вот, которые ездят, они же вообще бесшумные. Они такие... И смотришь, уже хлобысь, и она проехала над тобой. Ладно, давайте звонки. Слушаю вас. Говорите вы в эфире.
Алло.
Алло. Алло, я вас слушаю.
Говорите. Алло, добрый вечер,
добрый. Роман Герович. Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас все про Украину, а с юга достаточно серьезная угроза идет. Я тут вспоминаю недавнее предсказание Владимира Вольфа, еще Жириновского, который говорил про...
Индия-Пакистан имеется в виду?
Да, Владимир Вольфович говорил, что будет сильный конфликт между Пакистаном и Индией. Вот, скажите, пожалуйста, как будет Россия этому, какой-то анализ проводит? Потому что, мне кажется, Украина действительно может показаться цветочками. Насколько мне известно, они уже готовят к старту ядерной ракеты. Может быть, я что-то придумал, но мне кажется...
Ну, давайте, хорошо, я понял, да. Давайте, давайте коротенечко. Начнем тоже с вопроса. Кто-то сейчас начнет мне писать, что это конспирология, что это все просто полная ерунда. Ну, просто вот давайте посмотрим на ситуацию с высоты птичьего полета. Начнем с того, что в совпадение я не верю. Не может быть никаких совпадений в таких вопросах. Теперь почему я говорю про совпадение?
вот в этом мире, который пришел в движение, причем по всем направлениям, нет ни одной точки в этом мире спокойной, ни одной точки. Появляется Трамп, который говорит: я поменяю вообще здесь все. Я уйду отсюда, я здесь закончу, я вот тут это самое, с этими, значит, я договорюсь, других я поддавлю там и так далее, и так далее. Против Трампа открыто играют глобалисты. Глобалисты, это мы с вами уже только что, как говорится, про это говорили. Это в первую очередь кто у нас с вами? Это Британия, это Франция, значит, там Германия дальше, ну и далее по списку. Это люди, которые, ну, это люди демократов, это люди антитрампа. У кого большой опыт в стравливании Индии с Пакистаном? Давайте начнем вообще изначально, вспомним с вами, что такое Пакистан и как появилось это государство. Была Индия, огромная Индия, которая была колонией Британии. Потом пришлось, как говорится, Британии оттуда уходить. Это был просто, это кошмар и ужас был для Британии, потому что они теряли огромное количество, как говорится, там денег, ресурсов, всего остального и статуса империи. Они оттуда ушли. Но они, когда оттуда ушли, они разделили эту самую большую Индию на три части. Индия, Пакистан и Цейлон. Цейлонский чай мы все любим, да? Ну вот берем Индию с Пакистаном. Есть фильм такой, да? Как он называется? Неру, да, по-моему, называется этот фильм. Там даже, я вот, если честно, врать не буду, посмотри, по-моему, да. По-моему, он так и называется. Мусульмане должны были жить на территории Пакистана, соответственно, буддисты, индуисты, они должны были жить на территории Индии. Началось просто грандиозное переселение народов. И эти две огромные колонны людей, миллионные колонны людей пересеклись друг с другом. Начались столкновения, и когда вот этот вот процесс разделения Индии на два государства происходил, это все сопровождалось миллионом погибших. Сегодня Индия выясняет отношения с Пакистаном. Пакистан, не скрывая, перебрасывает войска, значит, в сторону индийской границы. Повод, террористический акт, Джамму-Кашмир, там вот эта вот спорная территория, на которую претендуют и те, и другие. Пакистан это у нас с вами кто? Пакистан это у нас с вами это Китай. Это Китай. Индия выстраивает отношения с американцами. К сожалению. Трамп останется в стороне, как вы думаете, если вдруг здесь полыхнет? Конечно, нет. Америка будет вынуждена реагировать? Обязательно. Китай будет реагировать? Конечно, будет. Если вдруг что-то случится? Будет. Кто в шоколаде? Кто наблюдает за всем за этим? Как два глобальных игрока, Китай и Америка, начинают, собственно, тонуть еще и в этой индопакистанском болоте. Дойдет ли до ядерных сил? Думаю, что нет. Ну, зачем? Какой смысл? Зачем применять ядерное оружие? Мне кажется, нет абсолютно, потому что и у тех, и у других армия, у этих огромное количество, как говорится, людей, да и у тех тоже огромное количество людей, поэтому можно повоевать и так. Зачем ядерное оружие? Нет, до ядерного оружия точно не дойдет. Но то, что взрывают ситуацию там, и что, наверное, не просто так это происходит, ну, потому что как-то уж все очень вовремя и на руку вот этим самым глобальным силам. Ну, как-то вот все очень вовремя. А еще вот я вспоминаю эту поговорку, как вот индийцы говорят. Не индусы, а индийцы. Я помню, мне мой первый главный редактор объяснил, что индусы – это секция, а индийцы – это люди, которые живут в Индии. Как они говорят, что если утром проснулись два брата и начали друг друга убивать, это значит 100% у одного из них ночевал этой ночью англичанин. Это народная индийская поговорка. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, слушаю вас, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Вот из последней информации от Пескова плюс Лавров следует, что оказывается, Трамп-то говорит все определенные вещи, понимаете? Мы, наверное, что-то не понимаем. Вот вы там десятки примеров привел. Я там прошлые приводил примеры. Одно говорит, второе, третье, десятое. Все противоречит другу. Не, оказывается, Украина, вернее, усилия США по выводу вот, процесса по Украине в мирное русло продолжается, понимаете? И вот эти все неопределенности, это они, наверное, так вот сюда вписываются как-то. То есть Россия готова к переговорному процессу, об этом мы уже сказали. И Лавров говорит, что, однако, необходимо доработать определенные моменты. Ну вот мы 100 дней уже дорабатываем. Плюс, оказывается, это сложная субстанция. Ну, понятно. Только что же эта сложная субстанция не говорит о том, что Вашингтон прекратил помощь Украине полностью. Вот пусть наши официально скажут, да, вот идет переговорный процесс. Более того, что Вашингтон четко принял решение, никакой помощи Украине. Молчок. То есть там больше ЦРУшники там не сидят, развединформацию никакой не дают. То есть все, они полностью прекратили. Одна Европа помогает. А спрашивается, а тогда вот, может, я ошибаюсь, на мой взгляд, Владимир Владимирович послал, по крайней мере, уже два сигнала в этом году в сторону Трампа, в сторону бандеровского этого выкормыша Зеленского и в сторону Европы. Вот первый такой посыл. 24 апреля. Какой-то прям уж слишком мощный удар, которого не было за всю спецоперацию. Это там комбинированный удар крылатых тактических баллистических ракет, целый набор калибров, управляемые авиабомбы и даже стратегическая авиация. Во как! И теперь вдруг объявляют, надо же, совпадение, что оказывается официально объявляют, что спасибо нашим севернокорейским друзьям. А для кого эта информация-то?
Ну, сигналы понятно, кому посылаются.
Сигналы понятно, что, дорогой наш товарищ Трамп, если вы резину-то будете дальше тянуть, мы и сами без вас справимся.
Ну да, так
или
и
я
есть.
Неправильно понимаю?
Так и есть, я тоже так понимаю.
И я так-то тоже понимаю. Стало быть, там вопросы-то все-таки сложные. Не как наши предложения, они все реальные. Уже Путин про них говорил, Лавров, на каких основаниях должно идти переговорный процесс. Никак не получается. Трамп хочет и на Украине выиграть, и подписать там всякие сделки с Украиной, и чтобы Зеленский остался, или такой же, как этот. И все он хочет.
На елку вот, и не оцарапаться. На елку, да, и не поцарапаться, вот, да, правильно? Да, да.
А?
На елку залезть, я говорю, и да, и при этом,
да. Да, 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 точно. Получается, что сложившаяся ситуация на сегодня говорит о том, что главный замысел спецоперации – это упор на переговорный процесс. Имея в виду получить вот мирное соглашение, о котором президент наш говорил, что, чтобы оно нас устраивало, причем не просто устраивало, а чтобы мир был на длительную перспективу. Спокойствие для России. Я что-то в это слабо верю, понимаете? Пока Зеленский здесь, а чтобы обеспечить дружеская исполнительная власть на Украине, это как будет получаться-то? Выбором, что ли?
Не знаю, Сергей Алексеевич, не знаю. Этот вопрос тоже, да, я думаю, рано или поздно нужно будет заниматься этим вопросом. А вот как вот мы будем это тоже решать, не знаю. Я же тоже говорил много раз, что у нас и кандидатур-то нет никаких. И как все это будет выглядеть?
И говорит нам, что результаты переговоров гласности придавать не собираемся. Да мы и не просим. Кто ж глаз, вроде как это наш руководитель СВР ждет сюда руководителя ЦРУ, а перед этим, где-то в феврале наши спецслужбы говорили, что вот такие-то планы у Трампа, там не покинуть Украину, там и т.д. и т.п., тоже все это говорили, вроде они тоже, что ли, ошибаются. Непонятно. Вот как бы ни получилось так, что мы опять что-то не поняли, а? И опять что-то мы не доработали. Вот что страшно.
Да, это вот не хотелось бы. Не хотелось
спасибо.
Бы. Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Сергей нам здесь пишет. Вы только посмотрите. Никакой второй волны мобилизации, восклицательный знак. Вот пусть тот, кто про нее говорит, сам идет умирать. Уже достаточно смертей русских мужчин. Такое ощущение, что хотят истребить всех в этой никому не нужной войне. Нужно мирно решать вопрос. Заблокируйте мне этого человека. Просто у меня изжога от такой публики. От этих не очень умных людей. Не хочу другие слова использовать, которые мне рассказывают про то, что нужно мирно решать там что-то, да. Уберите просто его, чтобы не видел больше никогда. А Грик предлагает там, Роман говорит, я знаю, как решать украинский вопрос. Показываем всем нашим заклятым друзьям Кузькину мать, шандарахнем по бриташкам, орешникам, пока не останется от них дым и пепел. Чтобы Трамп за бриташек не заступился, даем ему внеочередное звание капитана, дарим трешку в Ростове-на-Дону, всем остальным шавкам кидаем сахарную кость. Прекрасный план, Грик. Григорий Санкт-Петербург нам говорит, в Карачи пакистанцы очень завидуют индусам, они мне говорили, что индусы такие богатые, потому что у них есть туристы. Ну да, туристы есть, и вот эти туристы потом возвращаются с холерой, напомню, вот два случая у нас. Что не мудрено, тот, кто был в Индии, не даст соврать. Кстати, по поводу Трампа, возвращаемся. Тут вот новость пролетела, что вроде бы как Трамп, внимание, оказывает давление на Афины, чтобы те передали Украине системы Патриот. Не знаю, пока как бы подтверждения не видел какого-то, да, ну вот такое вот сообщение видел. Удивлен, почему-то не удивлен. Я удивлен, знаете, только еще чему? То, что сразу про Патриот говорят. А я бы начал бы не с этого. Вот было бы смешно, если бы начали бы требовать у Афин, чтобы они поставили Украине наш ракетный комплекс С-300, который они у нас клянчили, просили, умоляли. На моих глазах, на выставке, Всемирной выставке вооружений в Объединенных Эмиратах, когда в гражданке пришли на наш стенд, который как раз вот предприятие С-300 наши, да, были выставлены там, пришли и на русском языке прекрасно стали разговаривать с нашим генеральным конструктором и с представителем предприятия и говорить, что нам нужен С-300, обязательно там все дела. А потом оказалось, что это офицеры греки. Наши подписали с ними тогда контракт, получили они эти установки, они хотели их разместить на Кипре, на секундочку, на Кипре. Но Турция сказала, что она потопит все корабли греческие, которые повезут этот С-300 на Кипр, и поэтому греки разместили ракетный комплекс С-300 на Крите. Это было бы смешно, да, и это было бы так вот, знаете, с чувством глубокой благодарности мы примем решение вместо Патриота поставить Украине С-300. Удивлюсь я? Да нет, и здесь не удивлюсь. Допускаю любые варианты. Есть у нас время еще звонки взять? Ну, давайте быстро возьму один звонок. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Да, я прослушаю эту историю, и как-то у меня в голове не укладывается. А вот все, что делали с нашими церквями, вот все вот эти убийства людей и так далее. И мы всем все, ну, не знаю, я понимаю, что сейчас там правильнее, может быть, пока это помолчать, чтобы тишина была, чтобы люди договорились, если мы хотим как ближе к миру. Но вот я, честно
говоря, Не-не-не, секундочку. Мы, когда говорим про мир, мы еще раз, ну, слушайте, ребят, мы же не просто так тупо, мы за мир. Миру мир, мир во всем мире. Это все понятно, но мы говорим, что мир должен быть таким, чтобы, как говорится, чтобы завтра ничего не началось снова. А для того, чтобы завтра не началось все снова, необходимо убрать первопричины того, что случилось. А это значит режим, это значит, что это государство не должно больше обладать армией, способной, там, я не знаю, нанести там, нам какой-то ущерб, чтобы со стороны этого государства больше не было никаких угроз нашей безопасности и так далее, и так далее. Все это но вот и так далее, и так далее, прокси. Это нюансы.
А как там вот с Европой и так далее, которых там поддуживали, как мы их заставим, чтобы они не повторялись?
Мы никого не собираемся заставлять.
Ну, тогда это повторится.
Что повторится?
Ну, что? Точно так же там будут, там, условно говоря, Великобритания будет...
Что будет?
попытаться на наших границах что-то устроить, там через другие страны, с нами, которые граничат. Точно так же могут.
Ну и что? Да, могут. Это жизнь называется. Вы что, в идеальном мире? Это называется жизнь и политика.
Я думаю, что если они не хотя бы даже там своим фунтом, что там у них, не заплатят, не прочувствуют, что они неправы, все вот на круги свои очень быстро вернется. Я так считаю.
Да я вас умоляю, какие там фунты, правы, неправы, это люди, которые вообще, мне кажется, необучаемые абсолютно. Вон немцев возьмите. Они и фунтом, и не фунтом, и чем только они, как говорится, и не почувствовали все равно, что они были неправы. Что нет, что ли? Вон, посмотрите, что у них сейчас происходит. Да, казалось бы, после того, что случилось с ними по итогам Великой Отечественной и Второй мировой войны, должны были бы что-то понять, все равно ничего не понимают. Но речь не об этом, но я еще раз, мы же с вами не в идеальном каком-то мире, да, поэтому предположить, что ого-го, все, больше никто и никогда, нигде, никому там никаких гадостей делать не будет, это вообще невозможно, это утопия. А, рубрика будет у нас? Нет? Все, сейчас у нас будут новости. После новостей. Два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Вам все расскажут про футбол, вы так немножечко расслабитесь. Потом будет Аббас Джума, программа «Идем на восток» с гостем, да? С гостем, да, будет? В общем, тоже очень интересная программа, прекрасный вечер вас ждет. Сейчас у нас новости.